Мне еще пришлось минут 10 просидеть в пустом кабинете Шурфа наедине все с теми же унылыми мыслями. Поэтому, когда он не просто вошел, а ворвался, как ветер, в распахнутое окно, с виду спокойный и строгий, но переполненный бесшабашной веселой силой, которая еще недавно казалась мне просто нормой, а как иначе-то, я чуть не помер на месте от зависти. Чувство настолько мне прежде несвойственного, что лучше поверить, будто сошел с ума, чем признать, что действительно его испытываешь. Но у меня такие номера не проходят, я привык быть честным с собой.
«Ну и настроение у тебя»,
— изумленно сказал мой друг, поставив передо мной кружку лучшей в мире камры, которую можно получить только у его личного повара и больше нигде во вселенной.
«Я был уверен, что мой посланец с распоряжением тебя насмешит. Но, получается, ошибался. Ты что, рассердился? Всерьез?»
«Да, это было бы круто», — невольно улыбнулся я. «Но нет, не настолько я псих. Я, к сожалению, вообще ни насколько не псих. Совершенно нормальный человек, скучный и неприятный, как все нормальные люди. Представляешь, смотрю на тебя, и мне завидно, что ты великий колдун, а я больше нет.
Вот такая страшная тебе досталась судьба. Обречен прозябать в ничтожестве бесконечно долгие пару дней», —
флегматично согласилось это чудовище, по какому-то недоразумению родившееся человеком. «Сэр Шурф Лонли Локли — такая же вопиющая ошибка природы, как Базилио, только наоборот.
На самом деле ты совершенно напрасно преувеличиваешь масштабы своих временных затруднений», — добавил он. «Если не из уважения к здравому смыслу, с которым у тебя сложные отношения, то хотя бы просто ради моего удовольствия, поверь, эта проблема вообще не проблема по сравнению с тем, чего ты, по словам сэра Джуфина, избежал».
«Еще какая проблема?» — упрямо сказал я. «Всего пару часов назад проснулся, а уже сам себе до смерти надоел. Ты бы от полной неспособности даже зов кому-то послать тоже на стенку полез. Спорим на что угодно, хотя нет, не надо нам спорить. Давай мы лучше просто никогда не узнаем, как ты поведешь себя в подобной ситуации. Не будем ставить такие зверские эксперименты еще и на тебе».
«Настоящего злобного завистника из тебя не получилось», — заметил мой друг. «Полный провал, сэр Макс».
«Еще и тут полный провал», — усмехнулся я. «День явно не задался. Но твой посланец меня утешил. Насильственное препровождение в ЭАФАХ для конфиденциального разбирательства по делу государственной важности способно украсить самый неудачный день. А как он на Друппи смотрел, когда тот лаял? И явно прикидывал, испепелю я его прямо сейчас или уже в иммобилере, чтобы дома зря не сорить. Но все равно стойко держался, такой молодец. Небось, напьется сегодня до беспамятства. Собственно, именно ради беспамятства и напьется. Его можно понять».
«Это не называется стойко держался, если ты заметил его волнение», — строго сказал сэр Шурф, и глаза его полыхнули адским педагогическим огнем, сулящим горемычному младшему магистру дополнительные часы дыхательных упражнений.
«Многие сотни дополнительных часов». «Ну так просто меня этой вашей хваленой стойкостью не проведешь. Я даже твое волнение всегда замечаю», — напомнил я. «Так что не особо придирайся к человеку. Программу минимум он точно выполнил. От собаки не убежал и со мной говорил вежливо, но не заискивал, хотя добра от этого разговора явно не ждал. Я мобилером управлял нормально. То есть, конечно, совершенно ужасно он управлял. Ехали со скоростью нетрезвого пешехода. Я чуть не рехнулся от скуки. Но неторопливость обычно свидетельствует о самообладании. И в рычагах парень не путался, и руки у него не тряслись».
«Еще чего не хватало?»
— возмутился сэр Шурф.
«Трясущиеся от волнения руки я бы и послушнику не спустил».
Однако педагогические тучи, сгустившиеся было над головой горемычного посланца, явственно начали рассеиваться. «И хорошо. Бедняга не виноват, что я так чутко улавливаю чужое настроение. Думал, кстати, это тоже из-за магии, но получается, все-таки нет. В общем, спасибо тебе за этот нелепый арест», — сказал я. «Смешно получилось. И главное, вовремя. Ну, почти. С утра я на вас с Джуфином совершенно всерьез рассердился, что ушли, не оставив записки. Потом вспомнил, что записка считается плохой приметой, и рассердился заново, что вы верите в такую ерунду. А, кстати, действительно верите? Или просто не сообразили, что можно написать?»
«Не сообразили? Это, конечно, блестящая версия», — язвительно заметил мой друг. «Куда уж нам? А верить в дурацкие приметы, значит, нормально?»
«Совершенно нормально», — невозмутимо подтвердил он. «Особенно для людей, которые многократно наблюдали, как вздорная примета становится чем-то гораздо большим, когда в нее поверит достаточно много народу. Причем, что занятно, именно от количества все зависит. В какой-то момент набирается критическая масса поверивших, и глупая примета, 3000 лет назад придуманная невежественными крестьянами, становится чуть ли не новым законом природы. Поэтому в особо серьезных случаях имеет смысл согласовывать свои действия и с приметами тоже. Осторожность не повредит».
«Ну надо же», — удивился я.
«То есть 1000 дураков, объединившись, может победить здравый смысл?»
«Справедливости ради, 1000 обычно недостаточно», —
педантично заметил сэр Шурф.
«Эффект, по моим прикидкам, наступает примерно после 10-15 тысяч поверивших. Впрочем, эти цифры требуют уточнения. Насколько я знаю, специальных исследований никто пока не проводил».
«Ладно, пусть 10 тысяч дураков. Все равно удивительно. Мне даже в голову не приходило, что такое может быть. А почему тогда не работает, ну, например, примета, что нельзя брать деньги голыми руками, чтобы не лишиться способности любить? Я лично знаю нескольких человек, которые ленятся надевать перчатки, рассчитываясь. И ничего, влюбляются потом как миленькие, даже несколько чаще, чем велит здравый смысл».
«А я знаю людей, для которых эта примета сбылась», — пожал плечами сэр Шурф. «Но и таких, о ком ты рассказываешь, тоже неоднократно встречал. И это нормально. Все люди разные. Даже классические заклинания не у всех одинаково работают. Что уж говорить о суевериях. К тому же любой маломальски опытный маг может легко оградить себя от пагубного воздействия чужих убеждений и верований. При условии, что будет предпринимать для этого сознательные усилия, а не пустит дело на самотек».
«Значит, и вы могли бы...»
«Да, конечно, могли, но предпочли перестраховаться и лишний раз не дразнить судьбу. Ты и без всяких примет регулярно влипаешь в какие-то дикие истории. Куда еще записки тебе оставлять?»
«На самом деле, я примерно так и подумал, но при этом все равно сердился, что вы ушли, даже не оставив записки. Вот это мне больше всего не нравится».
«Я и сам не хотел оставлять тебя одного. Но сэр Джуфин заверил, что ты в полной безопасности, а он человек опытный, неразумно было бы ему не доверять. Я бы предпочел все равно оставаться рядом с тобой, пока не проснешься. Но пока мы тебя искали, столько дел накопилось, словно я не какие-то сутки, а с самой зимы в Иофах не заходил. К тому же орденские девчонки, воспользовавшись моим отсутствием, написали на предрассветном небе новое стихотворение «Той Вышураты», который в этом сезоне внезапно стал модным столичным поэтом. Теоретически, я понимаю причины его популярности среди молодежи. И даже готов согласиться, что его стихи отчасти полезны, поскольку могут пробудить интерес к литературе как таковой. Но на небе его стихам все же не место. Это такое резкое снижение уровня, что, можно сказать, позор».
«Правда?» — заинтересовался я. «И даже специально привстал, чтобы выглянуть в окно, потому что не имел ни малейшего представления о стихах той Вышураты. И на небо сегодня ни разу глаза не поднял. Совсем получаются плохи мои дела. Но все равно интересно, как именно выглядит позор, по мнению сэра Шурфа, который не имеет привычки преувеличивать и попусту бросаться словами. Что-то воистину грандиозное там должно быть. Прочитал только первую строчку. Дали и горы, и долы сметенны, но вдохновенны. Решил, что испытаний на мою долю сегодня вполне достаточно, и повернулся к Шурфу, чтобы сочувственно подтвердить. Да, действительно ужас кромешный, но, к счастью, не успел ничего сказать».
«Не думаешь же ты, что я позволил этому вопиющему безобразию так долго оставаться на месте?»
— укоризненно заметил мой друг.
«Если тебе интересно, что пишет той Вышурата, спроси его книжку в любой книжной лавке. Я в своей библиотеке такого не держу». а в небе сейчас первая строфа старинной анонимной поэмы о печали и ликовании. Можешь не притворяться, будто тебе понравилось. Я догадываюсь, что это не так. И не стану тебя упрекать. Эта грешная поэма вообще никому, кроме меня, не нравится. Да и мне только потому, что я способен проследить ее влияние на развитие жанра в целом и опознать ее отдельные отголоски в творчестве поэтов следующих эпох. Но, по крайней мере, она считается уникальным памятником древней угуланской литературы и безусловной культурной ценностью, поэтому моей репутации эксперта ущерба не нанесет. На этом месте Шурф задумчиво умолк и вдруг признался. «Положа руку на сердце, я написал в небе фрагмент этой поэмы только потому, что очень рассердился на любительниц стихов Тойвы Шураты. Собственно, на всех его поклонников, принесших ему незаслуженную популярность. И нашел этически приемлемый способ всех разом наказать. Ради этого я и ушел, не дождавшись, пока ты проснешься. Неотложные орденские дела — формальное оправдание. Сэр Джуфин заверил меня, что ты в полной безопасности, и я помчался спасать свое доброе имя, пока не проснулись остальные знатоки и ценители угуланской поэзии. Такова настоящая причина моей отлучки. Прости.
Чего я только не перевидал за долгие годы дружбы с сэром Шурфом. Но сценами чистосердечного раскаяния он меня до сих пор особо не баловал. Поэтому я совершенно растерялся. Наконец сказал: «Да ладно тебе. Ушел и правильно сделал. Какой смысл сидеть возле спящего, которого не надо ни лечить, ни защищать?»
«Но ты сам сказал, тебе в этой истории больше всего не нравится, что мы с сэром Джуфином ушли».
«Нет, что ты, вовсе не это. Я просто не успел договорить, у меня не к вам, а к себе претензии. Мне не нравится, как я поутру с просонок думал о вас обоих».
«Вот это точно невелико горе», — отмахнулся мой друг. «Я и сам иногда думаю о тебе в выражениях, которые даже в юности, когда не считал нужным щадить чужие чувства, вряд ли счел бы уместным высказать вслух, во всяком случае не на трезвую голову. Не вижу в этом ничего страшного. Подобные мысли — не показатель настоящего отношения к человеку, а просто естественное проявление беспокойной природы ума. Пока они не влияют на наши решения и поступки, нет смысла себя за них укорять».
«Дело не в выражениях, а в том, что я при этом чувствовал такую, знаешь, холодную, равнодушную неприязнь, как к наемным работникам, которых давным-давно пора гнать в зашеи за наплевательское отношение к обязанностям. Ну, правда, это недолго продолжалось, почти сразу опомнился, но потом, уже по дороге сюда, я с точно такой же равнодушной неприязнью смотрел по сторонам и думал: да сколько можно? Вечно одни и те же улицы, почти каждый день здесь хожу. Надоело. Уехать, что ли? Засиделся я здесь, и совершенно зря. То есть въехал я, видите ли, засиделся. Надоело мне здесь, прикинь. Внезапно, в самый разгар весны. Еще вчера ходил по городу, натурально держась за сердце, погибал от всей этой красоты, и вдруг...»
«Позавчера», — поправил меня Шурф.
«Что?»
«Позавчера ты ходил, держась за сердце, а потом сутки отсутствовал неведомо где»,
— педантично объяснил он.
«Это, разумеется, не имеет принципиального значения. Просто я, сам знаешь, не выношу неточности».
«Мне бы сейчас твои проблемы», — сердито подумал я, но вслух ничего не сказал, конечно, потому что и сам понимал, что, во-первых, глупость подумал, а во-вторых, она, к сожалению, и так огромными буквами написана у меня на лице. Но Шурф великодушно игнорировал эту надпись.
«На самом деле не имеет особого значения, что именно ты сейчас думаешь и чувствуешь», — сказал он. «Человек по-настоящему проявляется, когда он в силе, на пике доступного ему могущества, а в слабости люди мало похожи на настоящих себя. Впрочем, ты-то как раз превосходно справляешься».
«Что?» — изумленно перебил его я. «Вот эта унылая, раздражительная, всем вокруг недовольная хренотень, в которую я стремительно превращаюсь, теперь называется «превосходно справляюсь»?»
«Еще бы», — подтвердил мой друг. «Внезапно утратить могущество — само по себе катастрофа, А для опытных магов проблема еще и в том, что мы привыкли практически непрерывно находиться на пике своей формы. Собственно, в этом и заключается главное преимущество мага. Оно гораздо важнее, чем любая практическая польза, которую можно извлечь из колдовства. Вот чего ты на самом деле лишился. Естественного доступа к вдохновенному состоянию, которое привык считать повседневной нормой. На возвышенный образ мыслей и любовь ко всему, что на глаза попадется, у тебя сейчас элементарно нет сил.
То есть, если вычесть из меня магию, в остатке получается унылое никчемное существо, мрачно подытожил я.
Если тебе по какой-то непостижимой причине нравится говорить о себе в оскорбительных выражениях, можешь продолжать в том же духе,
пожал плечами Шурф.
Я давно смирился с тем, что дружба с тобой обрекает время от времени выслушивать невыносимо абсурдные утверждения и даже перестал считать это высокой ценой. Но не забывай, пожалуйста, что вот прямо сейчас ты находишься, можно сказать, на собственном дне. То есть самое худшее, что может из тебя получиться, выглядит именно так.
Я открыл было рот, чтобы огрызнуться. Ну правильно, куда еще хуже? Но вовремя заткнулся, потому что и сам понимал. Более того, хорошо помнил, еще как есть куда. Наконец, неохотно признал. Если это действительно самое-самое худшее, получается, я в целом вполне ничего.
Не прибедняйся, сэр Макс. Ты не вполне ничего. Ты отличный. Боюсь, окажись я на твоем месте. Горевал бы сейчас не о том, что как-то недостаточно сильно люблю окружающих и весь остальной мир, а о том, что не могу откусить всем вам головы, чтобы немедленно прекратили быть настолько лучше меня.
Всегда знал, что ты лютый злодей, невольно улыбнулся я. Даже завидно. Тоже хочу захотеть всем голову откусить.
Не стоит оно того,
серьезно сказал мой друг.
Бессильная злость — так себе удовольствие. Ни тебе экстаза яростной битвы, ни азарта победы, ни возвышающего опыта, ни даже поучительной пищи для ума.